от прошлого трясусь. Желаний дни ушли, и давит вечер. Тебя мне не согреть, в моих ладонях грусть. Я не хочу твою судьбу калечить.
Я сейчас думаю о том, что я раньше очень хотела, да? Угу. Чтобы, ну, я думаю, когда же все это случится. А теперь я боюсь.
Боюсь?
Я теперь боюсь того дня, когда, например, он решит сделать предложение. Я боюсь.
Потому что теперь ты можешь ему отказать?
Я уже не могу сказать, что у меня нет зависимости от этого человека. Я сейчас понимаю, что я могу свободно жить без него, любя его. Но я не скучаю. Я могу жить без него. Поближе сяду.
Да. Я для себя уже четко решила, что я не хочу уже больше никаких отношений с мужчиной. Меня это так ранит. Я так сильно переживаю по поводу того, что разочаровываюсь в человеке, что мне легче вообще быть одной. Но ты меня не слушаешь.
Да. Спасибо. А вы с Юрой поругались? Он перестал заходить к нам в каюту вас
красавец. Молодец.
Я тебя чуть сюда позвал, знаешь, да? Конечно, я был, ну, как сказать, эти все наезды с этой бородой. Сама поймет. Ты же знаешь, я как бы просто так не хочу и не умею. Я тебе сюрприз обещал. Ну. Вот тебе, пожалуйста. Давай вместе всплыхнем.
Ой, даже не знаю, что же сказать.
Лю. 22. Тепло.
Ты точно решил? Хотя, конечно, учитывая, что ты никогда мне не дарил ничего. Даже под цвет ногтей купил. Под цвет Сережи.
Это тебе.
Надеть можно?
Померяй.
Так-то ты должен мне одеть ее.
Подошло?
Че, я сейчас окольцован? Все-таки я тебя хочу съездить за просто так, за все мои эти. Меня простишь за все?
Так и вот это что-то.
Как дети маленькие.
Что старый, что малый. Ты чего?
Может быть, от счастья. Никакая красота.
Полиция ведет расследование стрельбы на севере Белфаста. Нападение произошло днем, когда маленькие дети были в садах.
Шестером на одного. Храбрецы какие. Им предстоит делать выбор в жизни. Предстоит выбрать жизнь и понять, насколько она бесценна. Никто не безнадежен. Я в это верю всей душой.
Это спектакль «Вежливые люди» в Калуге. Актеры в форме ВСУ стреляют холостыми и изображают захват заложников. Создатели спектакля из так называемой ЛНР называют его иммерсивным. Говорят, зрителям хотят показать, что испытывали жители Донбасса. Деньги на спектакль дал фонд президента России. Показы запланированы еще в 12 городах страны. В Москве буква «Z», символ российского вторжения в Украину, появилась на фасаде театра имени Олега Табакова. Повесить ее туда распорядился нынешний худрук Владимир Машков. Он был доверенным лицом Владимира Путина, поддержал аннексию Крыма и войну на концерте в Лужниках. Баннер на фасаде стал одной из причин введения европейских санкций против Машкова. Его собственная дочь, актриса, при этом выступила против войны.
Я хотела сказать, что... Я не согласна с папой. Я считаю, что то, что он сейчас поддерживает, это подлость. И то, чем он сейчас занимается, это подлость. И то, как он позволяет себе общаться с людьми, это подлость. Но при этом я его очень люблю. Это мой папа.
Это не единственный театр, который укрепил связи с властями в 2022 году. Новый сезон в театре Вахтангова открывал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Мы от имени Следственного комитета очень вам желаем, чтобы эта традиция верности вашим великим современникам давала вам новые силы. Вы сегодня очень нужны нашей Родине.
Творчески сотрудничать со Следственным комитетом пообещал и театр Ермоловой. Подписали об этом специальное соглашение. А в театре Романа Виктюка московские власти открыли пункт мобилизации. Из-за этого даже пришлось снять большую афишу спектакля «Мертвые души». Вот как свою задачу объясняет другой попавший под санкции худрук Сергей Безруков.
Но вернуть вот это ощущение гордости и уважения к самим себе, честно говоря, не мешало бы. Вот не мешало бы, честно. Вот обидно было всегда, когда в родной стране хают родную страну.
Те, кто не согласен, буквально уходят в подполье. Обладатель театральной премии «Золотая маска» Всеволод Лисовский основал труппу «Театр переходного периода» и хотел играть в подземном переходе пьесу Бертольда Брехта о фашизме. Полиция задержала актеров и зрителей.
Посмотрите на нашего фюрера, когда он что-нибудь замышляет. Непроницаем. Никто даже не знает, что у него на уме. Он, возможно, даже сам толком ничего не знает.
Стоим на месте! На месте! А что берем?
Там удалось два раза сыграть. Вот, два раза полиция переигрывала. Это достаточно смешная была история. Они проводили практически спецоперации, вот, а потом им нечего было предъявить. Вот, вот каким-то культурным начальникам это способ отличиться. Вот, выпустить хороший спектакль — это не информповод. Тут к начальству не с чем прийти. А закрыть спектакль — вот, это существенно интереснее.
Пока весь народ не засадят за проволоку, Стоп!
Режиссер говорит, подвергать опасности коллег не готов, так что в последний раз постановку сыграли на необитаемом острове, и теперь это будет моноспектакль.
Я буду просто в трамваях пересказывать стихи Брехта. Вот. Это в такую форму перейдет. Вот. Еще там зимой мы собираемся сделать кабаре-шоу под рабочим названием «Только не говори о ней».
Тех, кто о ней, о войне, все же говорит, власти преследуют. За дискредитацию армии оштрафовали, например, актеров Артура Смольянинова и Олега Ягодина, а еще актрису Татьяну Рудину. Административные протоколы по той же статье составили на режиссера Михаила Дурненкова и критика Марину Давыдову. Драматурга Алексея Житковского задержали по подозрению в экстремизме. Все это из-за антивоенных выступлений. Дело возбудили и против актрисы Кристины Асмус. Она написала в Инстаграме «Нет войне». Но суд дела прекратил. Асмус – бывшая жена доверенного лица Путина, шоумена Гарика Харламова.
Если ты работаешь в театре, если ты создаешь фильмы, думай о гражданах своей страны. Думай о стране и работай в их интересах. А так получается, за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность наших граждан.
Кстати, о деньгах. В июне Центробанк России сменил дизайн 100-рублевой купюры. Вместо Большого театра и покровителя искусств Аполлона на ней теперь памятник неизвестному солдату. Министерство культуры запустило конкурс пьес о, цитата, «героизме российских военных во время специальной военной операции». За похожие темы в кино тоже обещают господдержку.
Среди них нехорошее поведение англосаксов, в истории взаимоотношений с Россией. Очень комические там есть положения. Ну, конечно, патриотическая тематика, связанная с СВО, героизмом российского солдата, ну и так далее. Да, они не скрывают, что театры «Живете на наши деньги, будьте добры, исполняйте». Театры пытаются всеми возможными способами обходить это пока.
Летом в Москве за день сменили руководство 3 театров, существующих на бюджетные деньги. Гоголь-центра, Современника и Школы современной пьесы. 2 из прежних художественных руководителей выступали против войны и еще в феврале подписали открытое письмо об этом.
Культура – часть диалога, культура – мост между народами. Это лучшее решение. Так что пусть культура трахнет войну. Вот и все.
Вслед за Кириллом Серебренниковым в этом году Россию покинули многие актеры, режиссеры и драматурги. Театральный критик Алена Карась надеется, что им удастся добиться успеха и за границей.
Чулпан Хаматова только что получила премию, как лучшая актриса года в спектакле Алдеса Херманиса. Мы видим, что Серебренников ставит себе оперные спектакли, и не только, и драматические. Скоро он будет делать «Вий», приступил уже к работе над спектаклем «Вий» в Гамбурге, насколько я понимаю, где у него участвуют помимо немецких актеров его актеры, и как один украинский актер. Меня очень порадовала инициатива спасти фестиваль «Читки современной драматургии», фестиваль «Любимовка», который имел большой резонанс всегда в российском театре. И сейчас они переместились на разные площадки и провели за месяц сам фестиваль «Эхо Любимовки» в Париже, Тель-Авиве, Казахстане, Ереване.
В самой России имена критиков властей убирают с театральных афиш. Спектакли по пьесам Бориса Акунина идут без упоминания автора. «Слова народные», — шутит писатель. Мариинский театр убрал имя хореографа Ильи Живого из списка создателей постановок. А в программке МХТ вместо имени Кирилла Серебренникова теперь написано просто «режиссер».
В театре, который считается родиной или одной из главных стран режиссерского театра, рождение режиссерского театра, ликвидировать имя режиссера – это сильно. Ну, я думаю, что идея такая, идея страха, тотального страха, желание придать забвению имена недавно оппозиционных или опасных, или свободно мыслящих людей – вот цель. Ну, а дальше как пойдет? Знаете, сегодня помнят. Сегодня есть желающие заглянуть в интернет, и узнать, кто поставил, или просто. А завтра нет.
В Министерстве культуры заявили, что такой запрос якобы идет от российского общества, и это логично. В Кремле считают, что в России нет тенденции к запрету произведений. Но вот лишь несколько примеров. В Уфе сняли с репертуара спектакль «Зулейха открывает глаза» из-за антивоенного высказывания автора романа Гузели Яхиной. В Новосибирске отменили премьеру по антивоенной пьесе Карла Чапака. В Москве отменили спектакль с Юлией Аук. Актриса выступала против войны. После начала полномасштабной войны из России стали уезжать и иностранные деятели культуры, в первую очередь солисты оперы и балета.
Ну, мы уже привыкли за последние, там, условно, 20 лет, мы являлись частью, особенно в оперном бизнесе, частью, конечно, мировой составляющей. У нас здесь дирижировали, пели все самые знаменитые певцы, режиссеры, дирижеры. То есть как бы мы были частью. Мы как раз являемся театром с самым большим количеством иностранцев. У нас в труппе было порядка 35 человек иностранцев. Значит, к сожалению, именно в нынешней ситуации большинству из них им пришлось уехать под огромным давлением.
Вот про какое давление рассказывает артистка балета с украинскими корнями Лаура Фернандес.
Очень сложно было находиться в гримерке, потому что люди говорили: «Не волнуйся, за неделю все закончится, все будет хорошо». Но я знала, что этого не произойдет. Ситуация становилась все хуже и хуже, а они говорили мне: «Нет, все будет в порядке». Я уехала, потому что морально мне было очень тяжело жить там, зная, что Путин делает с моей семьей в Украине. Наши родственники в Мариуполе потеряли все, 3 квартиры. Им пришлось покинуть страну, они ничего не смогли взять с собой, только паспорта.
Бывшие танцовщики Большого, Мариинского, Михайловского и других театров, уехавшие из России из-за войны в Украине, поставили в США представление «Воссоединение в танце». И пока российские власти рассуждали о культуре отмены за рубежом, отменяя спектакли у себя в стране, в Калифорнии звучала музыка Чайковского. Антон Бенедиктов, «Настоящее время».
Профессия.
Наша страна с огромной скоростью летит в пропасть.
Что вы успели построить за свои 37 лет?
Вот так действительно в этом твоем ютубе, где какого у нас?
А я хочу, как творец, сотворить оазис, чтобы люди жили в раю.
Что поменяется, если ты уже в утопическом состоянии? Что должно поменяться? Мы прорвемся. В рай!
Робин Гуд штурмует цитадель американского капитализма. С помощью нового приложения даже неискушенные инвесторы могут бросить вызов акулам Уолл-стрит. Смогут ли они перевернуть рынок? И хорошо ли это для экономики? Почему растут цены? При чем здесь коронавирус? Как разобраться в экономических процессах? Смотрите «Настоящее время Америка» с понедельника по пятницу в прямом эфире.
Мы собрали вас, чтобы рассказать о строительстве здания для деревни документального кино «Люса». Ключевая идея «Люса» — не отделять режиссера фильма и его продюсера. А это плохо. Министерство выдало нам субсидию в размере 200 тысяч, но префект ее отменил. Как надоели эти политиканы. Чувствуешь запах? Виноградные лозы.
Да.
Банк Латвии заказал экспертизу документов и нашел проблемы. На их решение банку дали 2 месяца. Спустя 2 месяца банк опустел. Отец пропал вместе с Дайгой и 6 миллионами латов. Мой отец родился в 1948 году в Советском Союзе, где людям говорили, что надо думать, и не спрашивали, что думают они. Борис старался изо всех сил, очень сильно. У него был большой комплекс неполноценности. Советская жизнь была скудной, но безопасной. В Впервые в советской истории личная инициатива могла на что-то повлиять. Дела отца шли все лучше и лучше. Получив сумку с долларами, он положил незаконченную диссертацию в пакет и отнес в подвал. Когда он открыл фирму по приему вкладов Рингла, мама поняла, что будут проблемы. Я стыдилась того, каким неприличным и вульгарным он стал. Я таких денег никогда не видела. Где хранить свои деньги, кому платить, кого бояться и как себя вести – это были главные навыки для выживания в новом деловом мире. Состояние отца росло поразительно. Ты знала, что он исчезнет? Он сказал, что ненадолго уедет. У него не было никаких особых эмоций. Сегодня у запертых дверей банка собралось около 100 человек. Топ-банк сам просил пенсионеров вкладывать деньги, хотя бы латы за латы. В последний раз я видела его на твоей свадьбе. С тех пор я его не встречала. И вдруг звонок от мамы. Сдавленным голосом она говорит мне о том, что у нее была полиция. И что найден мой отец, Борис Осиповс.
Моего батька забрали россияне.
Русские такие всегда хотели девочек, молоденьких и так далее, но было опасно выходить девочкам.
Как наших друзей было в центре села.
Я так зрозуміла, у вас тут є діти, які загинули?
Так, є. Таких дітей не заміниш.
Новорічному настрою бути.
Бути обов'язково. І щастю бути, і радості бути. Це ера милосердя.
Я сын матери в маске. Мне бы хотелось, чтобы она сняла ее хотя бы перед смертью.
Эй! И где мой утренний поцелуй?
В нашей семье все болезненные моменты заперли под замок.
Хочешь их вытащить?
Да, мне ничего не говорят.
По каким бы то ни было мотивам угон, а также депортирование покровительствуемых лиц из оккупированной территории на территорию оккупирующей державы или на территорию любого другого государства, независимо от того, оккупированы они или нет. Оккупирующая держава не сможет депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную ею территорию.
Самое вкусное место это здесь получается, видите?
Провяленное мясо начинает выглядеть так, что можно видеть жиры. Вы видели, как выливают в легкие жеребца? Выходит около 80 литров молока.
Близится Новый год, а это значит, пора думать, чем удивить вас на новогоднем столе. Мы собрали самые необычные деликатесы, без которых не обходится ни одно новогоднее застолье в Центральной Азии.
Очень вкусно.
Обалденно вкусно. Самое лучшее, наверное, мясо, которое я пробовал.
В
Невозможно представить Азию без восточных рынков, именуемые здесь базарами. Ведь именно тут можно почувствовать национальный колорит, ну и собрать новогодний стол из местных деликатесов. Современная кыргызская кухня вобрала в себя традиции кочевников евразийского континента, поэтому, забегая вперед, скажу, что такие же блюда можно встретить и у казахов, и у узбеков. И начнем мы с главного деликатеса почти национальной гордости, без которого невозможно представить ни один праздничный стол. Называется этот деликатес у кыргызов чучук.
Весь чучук для саватаус.
Мы делаем чучук, это козы и карта конины. А это жирный карын. В предновогодние дни торговля идет хорошо, слава богу. Килограмм козы стоит 1000 сомов, это около 12 долларов. Цена подорожала на процентов 20%. Вот в таком виде продаем. Те, кому срочно, покупают такие вот, провяленные, пропитанные солью.
Этот деликатес часто называют колбасой из конины, однако колбасой чучук является лишь по форме. Мясную закуску готовят не из фарша, а из цельного куска мяса конины. Буайна готовит на рынке этот деликатес почти 20 лет.
Это брюшина коня, козы находятся там. Это довольно жирное место. Таким образом, убираем жилы. Много хлопот доставляет приготовление. Коза откладывается на животе. У человека тоже на животе откладывается жир. А человек и животные, в принципе, похожи. Про пузатых мужчин тоже говорят, что у него козы в 4 сантиметра. Примечательно, но у других животных, коров или овец, нет в таком количестве жира на животе. Этот жир козы есть только у лошадей. И еще этот жир не замерзает, как, скажем, у других животных. Поэтому чучук можно есть даже в холодном виде. Это конские кишки. Есть 20-метровые, 18-метровые. Иногда 16 метров выходит с одного коня. В эти кишки и фаршируют мясо. Жир лошадей, козы полезны для организма. Кони очень чистые животные, питаются чистой травой, пьют чистую воду. Поэтому конина считается полезной и легко усвояемой. И чучук делают исключительно из конины. Раньше, конечно, меньше можно было встретить мясо конины. Было дорого, да и мало кто ел это мясо. Сейчас все по-другому. Все потребляют. И тюрки, и русские, и корейцы, и дунгани приходят, покупают. Например, только я продаю в день по 30-40 килограмм. Таких, как я, женщин, здесь еще 30. Они также продают не меньше 20-30, а то и не меньше 50. И вот посчитайте, сколько едят.
У уйгуров тоже, да, есть чучук или нет?
Да, есть у уйгуров. Любят они тоже. Очень.
В смысле, и там где-то в Китае кушают тоже? Или это только...
Нет, там тоже кушают, они любят. Ну, видите, и у них там, если честно сказать, много чего тяжело насчет жить. Ага. А так они все кушают. Турки не кушают, я насколько знаю. Турки не кушают, азербайджаны не кушают, наши уйгуры кушают, узбеки кушают.
Но местные турки, наверное, кушают, да?
Я слышала, что они тоже не кушают. Ни разу не видела, чтобы местный турок пришел и закупался чучуками. Я ни разу не видела. Вот я выхожу, а приходят русских очень много, иностранцы, французы и американцы. Все нации уже кушают, кроме вот этих азербайджаны и эти. Слышала, туркмены еще не кушают. Любят, что ли, их. А для нас же все равно как-то это деликатес, мы любим.
В мясном павильоне на рынке ежедневно готовят и продают этот деликатес сотнями килограммов. Чучук бывает вареный, вяленый или копченый. Отведать его можно в национальных кафе и ресторанах. Обычно подают его в количестве 2-3 кусочков вместе с другим национальным блюдом – бешбармаком.
Азерталасский бешбармак кушать приятно.
Существуют разные виды бешбармака. Сейчас покажу вам таласский вариант. Люди режут мясо в форме треугольника. Называют птичий язык.
Таласхтар.
Бешбармак – это одно из самых любимых традиционных блюд в Центральной Азии. Это рубленное мясо конины, говядины или баранины, которое подается с лапшой, луком и аксерке – мясным бульоном с добавлением подсоленного сюзме. Это национальный кисломолочный продукт.
Сейчас мы готовим бешбармак из мяса конины. Это самое популярное блюдо у нас. Из говядины не едят, не спрашивают, и мы не готовим. Это подлива, соус. Добавляем в конский жир лук, чеснок, разные приправы для придания вкуса. Добавляем суп из конины и варим. На каждую порцию ставим по две дольки чучука. Вот таким образом разогреваем, чтобы чучук был сочным. Потому что чучук сложно резать в горячем виде. Для желающих кладем лук. Жирное блюдо хорошо есть вместе с луком. Для аксерке мы используем тот же бульон из конины. Добавляем и смешиваем готовую сюзьму. Бульон получается немного кисленьким. Приятного вам аппетита!
Традиционно бешбармак едят руками. Отсюда и название. В переводе с кыргызского бешбармак означает «пять пальцев». Готовят это блюдо в домашних условиях и самых разных вариациях, практически в каждом доме. А вот что сложнее всего приготовить дома, так это другое блюдо, тоже похожее на колбасу. Называется «быджи». Это вареная очищенная баранья кишка, набитая фаршем из мяса, печени, крови и риса. Это такая ливерная колбаса. Мы попросили Астру и Махабад, поваров национальных блюд этно-ресторана, показать, как они готовят эти деликатесы.
Это блюдо, которое издавна наши предки готовили. Я с детства видела и привыкла. Я сама родом из Нарына, это самый мясной регион Кыргызстана. Там в основном занимаются скотоводством. Часто режут скотину и готовят такие деликатесы.
Ливерную колбасу, быджи, часто готовят с джергем. Это вареные бараньи кишки, заплетенные особым способом. Одним из принципов кухни кочевников это то, что домашние животные съедались практически без остатка. И чтобы улучшить вкус, многие внутренности обязательно чем-то фаршировали. Например, овечьи легкие в молоке.
Легкое на размерное зерно, а уж это чуть потом.
От размера легких зависит, сколько литров молока они смогут вместить. Здесь, например, у нас около 10 литров. Будем вливать, пока легкие не заполнятся. Если не заполнить полностью, некоторые части станут черными, там, где нет молока. Молоко остается в легких, а после варки молоко свернется и будет выглядеть примерно как сыр. Видели, как вливают в легкие жеребенка? Из легких жеребят можно такое делать. Легкие у них бывают огромные. На них уходит около 80 литров молока. Готовят олубо на свадьбы или другие праздники, когда нужно много гостей встречать. Сейчас мы готовим олубо из легких барана, точнее, ягненка. Чтобы молоко не вылилось, трахею закроем мясом, затем свяжем прочной ниткой.
Национальные блюда даже в современных ресторанах принято варить не на плите, а в казане и на дровах. Это придает блюдам дымный аромат. Все эти начиненные ливерным фаршем кишки и желудки животных в форме уток или змей варятся на огне, как и сотни лет назад.
С каждым годом все-таки наша молодежь уже отходит от таких блюд. Им интересно эти фастфуды, еще.
Может быть, это дорого стоит, поэтому?
Просто непривыкшие. Есть семьи, где действительно вот это готовят, едят. А эти уже семьи привыкшие, их дети тоже привыкли, поэтому они кушают. А те, которые просто никогда не пробовали, не ели, и им подают, это, конечно, для них что-то такое необычное.
Еда подается за дастарханом. Для центральноазиатской культуры это не просто стол или скатерть, а скорее обеденный ритуал, где для каждого блюда и человека есть свое место. Ни один дастархан не обходится без любимого напитка кочевников – жареного чая.
Это не совсем чай в привычном нашем понимании. Это что здесь?
В топленом масле жарится мука. Ну, там тоже свои пропорции. Потом заливается водой. И в конце заправляется молоком и черным чаем. То есть заварочным чаем. И соль уже, конечно, всем по вкусу. Если кому-то соль где-то не достает, можно самим добавить.
Очень
нормально.
Хорошая консистенция всего. Она и жидкая, и в то же время имеет какую-то густоту. Значит, это мука.
Да.
В топленном масле.
Угу.
Хорошо. Очень интересный чай. У меня в первый раз такой пробует. Я хочу попробовать сыр.
Эджигей.
Эджигей.
В домашних условиях это прям долго-долго варится.
Такой. Специфический такой вкус.
Как ты думаешь, после вот этого, то, что ты попробовал, как относились бы молодежь?
В смысле, я бы пришел бы сюда и заказал бы еще раз? Тяжелый вопрос. К этому надо привыкнуть.
Вот тебе, тебе и ответ, который ты хотел у меня.
То есть, чтобы это кушать, надо привыкнуть к этому сначала, мне кажется.
Улан вот уже 15 лет готовит на заказ популярное праздничное блюдо – ташкордо, что дословно означает «каменная зола». По традиции мясо и кости у кочевников не принято разрубать, а тушу расчленяют по суставам. Затем маринуют дикими травами и запекают в яме на горячих углях.
Это называют едой охотника. В те времена, когда охотились на оленей, предки там же в лесу отделяли их шкуру, в горах собирали разные ароматные травы, чеснок. Разделывали тушу, мариновали и снова обматывали тушу на шкуру и закапывали в землю, где перед этим разводили огонь. Пока мясо томилось, они шли дальше охотиться, а когда возвращались, мясо уже было готово. Это потом люди перешли на печи или тандыры, стали добавлять перец, лук и другие специи. Это блюдо древнее. По словам моего деда, так готовили его деды.
Целого ягненка будет печься на углях 1.5 часа. В праздничные дни у Улана нет свободного времени передохнуть. В день он готовит по 5 туш.
Здесь не держим скотину. Скотину мы покупаем на рынке. Там же и разделывают. Сюда привозят уже готовые туши. А мы их тут маринуем и готовим. Здесь примерно 20 килограммов мяса. Этого хватит на 20 человек. Есть все 12 устуканов. Думаю, даже 25 человек спокойно наедятся. Полтора часа прошло. Давайте открывать. Сегодня нам дали 3 заказа. Это, можно сказать, довольно-таки мало. Обычно заказов больше. Мясо отделяется от кости. Хорошо сварилось.
Нежнейшее мясо.
Не пахнет дымом?
Офигенное мясо.
Видите, как мясо отделяется от костей?
Самое лучшее, наверное, мясо, которое я пробовал.
За время съемок этого выпуска мы съели столько мяса, сколько не съели бы в обычной жизни за месяц. Некоторые блюда я пробовал впервые. Например, завтрак кочевников, в котором нет мяса. Это молочный суп из тонкого бездрожжевого теста. Приготовила нам это блюдо Алтын Джанышбаева. Она изучает древние кухни кочевников и хранит старинные рецепты.
Это блюдо наших предков, но сейчас мало кто о нем знает. Не каждая кыргызская женщина знает об этом блюде. Но это легко перевариваемая, сытная пища. И готовится быстро. Джубка раньше готовила моя мама, а когда я начала заниматься возрождением древней кухни кочевников, я вспомнила рецепт и начала готовить сама. И начала учить других женщин в селе. В молоко обязательно нужно добавить соль. Без соли вкус не проявится. Готовые джубка разламываем на кусочки. Через некоторое время они становятся такими хрустящими,
Джубка относится к долго хранящимся видам блюд. Выглядит джубка как тонкий запеченный лаваш, но пекут его на раскаленном сухом казане. Джубку подают в супнице с горячим молоком и топленым маслом.
Наливаем в момент, когда молоко начинает кипеть, и обязательно нужно добавить топленое масло. Садитесь за стол, ешьте.
Лучше, чем обычная каша.
Как вы заметили, почти все блюда у кочевников состоят из мяса. Рецепты их приготовления, хоть и кажутся совсем простыми, но содержат в себе много тонкостей. И на первый взгляд мясная кухня может показаться не слишком разнообразной, но на самом деле она очень богатая. Осталось еще много разных блюд, о которых мы обязательно вам расскажем, но уже в новом году, в наших новых выпусках.
Чтобы говорить о том, как самые современные армии будут выглядеть в будущем, надо заглянуть в недавнее прошлое. 20 век закончился масштабным разоружением. После развала СССР страны одна за другой отказывались от призывных армий, а оборонительные стратегии многие государства стали строить, опираясь на крылатые и баллистические ракеты и системы противовоздушной обороны. Когда в феврале Россия вторглась в Украину, западные партнеры не смогли сразу обеспечить ВСУ современной артиллерией и бронетехникой. Не потому, что не захотели, а просто потому, что многим нечем было поделиться из-за политики разоружения.
То европейские армии готовились к миру, и они это не скрывали. Они к войне. Поэтому сейчас, вот, когда люди начинают, не знающие, говорить, почему Германия нам не дает оружие, почему они такие плохие. Я говорю, ребята, у Германии просто нет армии. Германия, а также наши другие европейские партнеры, они разоружались.
Одной из немногих стран, которая готовилась к большой войне, была Украина. Что Россия неизбежно нападет на нее после 2014 года, понимали в украинской разведке, в министерствах обороны отдельных западных государств и ряде экспертных сообществ. По мнению заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, только сетицентрическая армия может противостоять превосходящему по силе противнику, который еще во многом следует советским стандартам. Про них, думаю, все более-менее понятно, а вот о том, что такое сетицентрическая армия, мы поговорим подробнее. Это американская концепция. Еще в 2011 году в одном из документов Центра исследований армии, конверсии и разоружения дали такое определение сетицентрической войны. Это управление в режиме реального времени всеми войсками, вплоть до конкретного бойца. Как такое возможно? Я сейчас попробую максимально упростить. Вы играли в военные стратегии на компьютере? Когда ты на карте в режиме реального времени видишь войска противника, свои войска, и можешь командовать не только руководителями своих подразделений, но и отдельными юнитами. Это и есть сетицентрическая армия. Конечно, Генштаб в таком случае не отдает приказы рядовым напрямую, но у высшего командования есть буквально онлайн-карта того, что происходит на фронте, а не как во время Второй мировой войны, когда пока генералы в тылу двигали перед собой фигурки на карте, сражение уже могло быть проиграно. В идеале современный главнокомандующий должен знать то же самое, что видят его подчиненные, причем данные они должны добывать, не рискуя чрезмерно собственными жизнями. Самый очевидный способ – разведка.
Теперь у каждого командира отделения должен быть свой коптер, дрончик маленький, который там на 500 метров даже полетел, посмотрел, что там делается, где находится противник, где находятся партнеры и так далее. То есть сейчас это все абсолютно по-другому, чем было даже 5 лет назад. Это огромный скачок по поводу именно разведки.
Концепция сетицентрической армии подразумевает, что то, что знает боец на передовой, могут видеть и командиры, которым по должности положен доступ к такой информации. Например, руководители ближайших артиллерийских подразделений. По кадрам с воздуха они могут так расставить приоритеты, чтобы не пришлось устраивать ковровые бомбардировки дорогими боеприпасами.
Данное КСП, простыми словами, штабик, стоит вже цікавою цілю. Допоки той транспортний засіб не покинув територію. Go!
Эту позицию операторы подразделения украинской аэроразведки обнаружили, когда следили, куда эвакуировали с передовой раненого российского командира. Когда выжившие военные выбрались из разбитого командного пункта, дрон продолжил следить за ними. Новое укрытие автоматически стало следующей целью для украинских артиллеристов.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай далее, семь, восемь. Тим часом, куди вони біжуть? Правильно, до тої хати, що коло тої вороночки. Три, два, один, гоу!
Эти и другие кадры из ближайшего и дальнего тыла в сетицентрической армии должны быть видны в том числе и Генштабу. Там среди множества разных целей аналитики могут обозначить стратегически более важные. Например, склады с боеприпасами или замаскированные казармы, чтобы по ним ударили уже высокоточным оружием.
Есть такой очевидный пример в контексте украинской войны – это появление «Хаймерсов», да, на поле боя, когда, в общем-то, небольшое количество этих систем, по сути, изменило, во всяком случае, если там не всю войну, да, не поворотную точку во всей войне, то уж точно в кампании 22-го года.
Важно понимать еще вот что. Сетицентрическая армия – это не значит армия, экипированная исключительно оружием стран НАТО. Например, полку Азов до полномасштабного вторжения России в Украину партнеры Киева не давали западное оружие. И в подразделении начали своими силами выстраивать современную систему управления задолго до 24 февраля.
Питание и в системе управления, и в подходе до работы – в підході до розвідки, в підході до опрацювання інформації, в тому числі, наприклад, самі такі банальні речі, як використання літальних апаратів безпілотних, то вони мають використовуватись, починаючи там з взводного рівня.
В арміях будущего этот принцип, по мнению Максима Жоріна, должен быть развит максимально, чтобы солдаты принимали минимум участия в контактных боях. И вообще, кроме классических военных специальностей, в будущем бойцам придется получать очень много, на первый взгляд, гражданских специальностей. Это программирование, инженерное образование, все, что необходимо, чтобы изобретать, использовать и обслуживать самые разные виды беспилотников.
Мова йде не тільки про ті апарати, які знаходяться в повітрі, мова йде і про ті, які знаходяться і на землі, і під землею, і на воді. І, тобто ми маємо знизити за рахунок сучасного світу, сучасних технологій, ризики для української армії, для особового складу української армії.
Їх, в принципі, мало, і їх, звісно ж, в ідеалі повну можна використовувати як-то дуже бережно і акуратно. Не хочется говорить слово «расходовать», да, но, по сути, можно и какую-то такую экономическую сюда тоже аналогию применить. Что это именно такая экономичность, которая оказывается в итоге залогом эффективности и успешности.
И есть еще один момент, который важно упомянуть в разговоре о войсках будущего. По мнению заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, даже профессиональная, полностью контрактная армия может